Прочитаем из Евангелия от Луки, 7 глава, с 11 по 15 стихи. «После всего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шли с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Аминь. Все читающие Слово Божие Евангелие знают эту историю, знают эту печальную, трагическую ситуацию, которая сложилась у вдовы. Знают не понаслышке, как мы скажем, но знают, как бы сопереживая ей о том, что произошло. И вот глубина этого события в этих 10 словах, которые мы прочитали. Он был единственным сыном у матери, и она была вдова. Горе этой женщины очень трудно, знаете, пересказать. Очень трудно его как-то нарисовать. Но душа, любая душа, видящая и понимающая, что случилось, Наин небольшой город. И мы знаем, что толпа называется так толпой, но, может быть, даже половина города шло за нею, пытаясь ее утешить, пытаясь ее как-то поддержать. И в этом трагическая печаль. Печаль и этого города о том, что случилось, вдова и единственного сына потеряла, и о том, что ей никто ничем не может помочь. Это тяжело. Это тяжело, и мы понимаем, что действительно в этот момент очень трудно что-то из слов подобрать. Очень трудно и тяжело человеку объяснить, почему это случилось, из-за чего ли это случилось. И всегда, что бы ты ни говорил, ты будешь жалким утешителем. Жалким. Потому что горе само за себя говорит. И оно не требует никаких-то слов. И мы видим Христа, который не какие-то там начал объяснения давать о случившемся. Подошел к ней и, во-первых, произнес только два слова. Только два слова. Не плачь. Он увидел то, что готово и жило в этой женщине уже с того момента, когда она переживала, не дай Бог это случится, в себе думала, может быть, чтобы сын ее отошел в вечность. Но он уходит. Он уходит. И у нее только вот это, плач и переживание души. И поэтому это боль. Поэтому это боль, которую Христос этими словами пытается немножко размягчить, немножко утешить, он пытается, начиная с этого. Но, братья и сестры, дальше следует божественное. Второе, что он сделал, Христос, он воскресил. Он воскресил этого юношу. И мы знаем, что действительно это случилось именно по этой причине, что сам Бог и успокоил, сам Бог и довершил это действие до логического конца, воскресением этого юноши. И вот мы понимаем, что люди в этот момент по-особому вдруг начали переживать еще и другое, совсем другое. То, что они чувствовали веками, люди чувствовали и будут чувствовать, потерю близкого человека. Переживать о том, что случилось с ним, как тяжело и трудно было ему в последние уходящие дни или часы его жизни. Но, братья и сестры, поднимем взор выше. Посмотрим на того, кто оказался рядом с этой процессией, с этой тяжелой, трогательной процессией, которая уже шла туда, на кладбище, и казалось, ничего больше не может случиться. Все здесь и сейчас произошло расставание матери с единственным сыном. Но толпа изменяет свое мнение. Она смотрит на то, что делает Христос. Что сделал Христос? Не какие-то некрологи читал. Нет, мы этого не видим. Не говорил о каких-то речах, что спасительное вот наступает момент для нее самой, что теперь вот она как-то очистится, может помолиться за своего сына, о том, что теперь какие-то грехи ему будут прощены. Нет, ничего мы этого не слышим. Ничего. Но действия Христа удивляют всех. удивляют всех, потому что действует сам Христос. И мы понимаем, что действительно для Иисуса Христа остается и самое главное, что есть в нем. Это содействие Богу. Содействие Бога тому, что он может сделать, как сам Бог. И он это делает. Он это делает, подчеркивая то исцеление, о котором мы с вами прочитали. И поэтому Иисус подошел к ней, к матери, успокоил ее. И дальше, а дальше он предъявляет особые божественные права на жизнь. На жизнь. Он говорит то, что может сказать только Бог. «Тебе, юноша, говорю, встань». Получается, что то, что невозможно людям, мы снова видим, возможно только Богу. И вот для нас, как и для всей толпы, может быть крайнее удивление тому, что никак не могло произойти, произошло, и что с этим делать дальше? Что с этим делать дальше? Ведь, я думаю, никто никогда больше этого факта в своей жизни не забыл из этой толпы. Никто никогда не смог сказать, что он не знает, что такое чудо. Он не знает, что такое, когда к тебе Христос подходит близко и что-то может сделать, даже вот в такой момент, даже в такой тяжелый и трогательный момент. Но Христос это сделал. Христос это сделал, и сделал он это о том, что мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 19 стихе, «Ибо я жив, и вы будете жить». Мы понимаем, что сам Господь есть и остается господином смерти. Мы прекрасно понимаем, что в его руках начало жизни, в его руках ее продолжение, и в его же руках исцеление, и в его же руках воскресение. Воскресение любого, любого, который может сохранять упование на него. И поэтому для нас очень важно сегодня сделать некоторые выводы. Ну, во-первых, мы можем поговорить о страхах. Мы можем поговорить о том, что страх смерти всегда преследует разумного человека. Потому что разумный человек не может не думать о смерти. Всегда у него будет какое-то понимание того, что будет в конце какая-то точка. Будет какая-то точка, и когда человек рассуждает о том, а что потом, то здесь мы отделяемся друг от друга, если мы верим в Иисуса Христа, в Спасителя души нашей, воскресшего для оправдания нашего, или же мы все-таки еще сомневаемся о том, что будет, когда Христос нам скажет, а теперь у тебя другой путь, другой неземной путь. И вот поэтому мы сегодня понимаем, что эти страхи, они не оставят человека никогда, и, может быть, даже не на миг. Человек гонит, больше того, скажем, эту мысль от себя. Он переживает о том, что это случится с ним, с его близкими. Он пытается отодвинуть мысль от этого подальше. Он боится. Почему? Почему человек боится страх, имеет страх перед смертью? Ну, во-первых, когда он думает о страхе, он думает о неправоте своей прежде всего. Почему? Потому что, когда человек боится, что его в чем-то обвинят, тогда он начинает думать, что будет какой-то суд, будет какое-то обвинение в его адрес, и тогда, возможно, заслуженно он понесет какое-то наказание, и он этого боится. Он этого страшится, потому что он не знает, что будет после того, когда он начинает переступать порог в новую, другую жизнь, загробную жизнь. Но, братья и сестры, всякий читающий Слово Божие открывает для себя иной мир, открывает для себя иные горизонты той жизни. Он прекрасно понимает, что Господь не есть судья по закону, не есть Бог, который судит только по закону, подыскивает какую-то статью грешнику и говорит, тебе вменяется вот это наказание. Нет, нет. Мы видим другое, мы видим и чувствуем, и душа наша принимает именно эту мысль как благодарность Господу за это, что Господь есть Бог милосердия, Бог всякого утешения, Бог есть любовь. И поэтому Он пришел в этот мир раскрыть себя ищущим Его. И для нас это очень важно, потому что Бог, как я уже сказал, не есть Бог закона, Он есть Бог, есть любовь. И это самый важный факт, который успокаивает верующего человека. И поэтому, когда мы встречаем Христа, то мы понимаем, что для нас очень важно понять следующее. Страх этот у христианина, скажем так, иного порядка. Это страх огорчить Господа. Это страх здесь уже на земле не исполнить Его волю, когда мы понимаем, что Господь то или иное от меня ожидает. И поэтому, хоть и у христианина жизнь не безоблачна, в ней были и будут трудности, и более того, они могут быть тяжкими и тяжелыми, вплоть до потери близких. Это было и будет с человеком всегда. Но жизнь христианина, она не останавливается на пути земном. Она не останавливается, она продолжается вперед. И поэтому мы понимаем, что само горе, которое случается в жизни человека, его не выбирают. Его не выбирают. Оно может быть абсолютно разным и другим, и третьим, но оно может прийти ко всем без исключения. Мало того, братья и сестры, мы понимаем, что есть в нашей жизни часть нашей жизни, когда мы не можем прожить, не испытывая вообще горя. Так или иначе, оно где-то всегда нас находит. Оно является частью нашей с вами жизни, и поэтому наша с вами жизнь отличается от той, когда мы понимаем, что справиться с нею мы можем, или мы уже сдаемся, поддаемся этой беде, и тогда она начинает владеть и управлять нами. Поэтому, к сожалению, никогда никому не утолить этой глубочайшей беды и горя, когда случается это с нашими близкими. Мы понимаем, что боль сердца может исцелить и понимает лишь тот, кто нас создал, кто чувства наши, братья и сестры, не придумал, кто чувства наши сострадания и переживания вложил свыше. Это сам Творец. И мы Ему за это только можем быть благодарны. Представим на секунду себя бесчувственными, непереживающими, не думающими о том, что случится. Ну, что это за черствость может быть тогда с человеком? Но когда мы сопереживаем, когда мы переживаем эту боль, когда мы, по-русски говоря, горе, разделенное с другом, с братом, с сестрой, с близким, это половина горя, то мы понимаем, что мы нужны друг другу. Что мы нужны друг другу, как никто и никогда, потому что разделенное на всех, оно уже становится иным, другим. Мы можем друг друга и поддержать, и укрепить, и ободрить, так как мы это можем. У апостола Павла есть удивительный, но простой принцип, который мы прочитаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним, живущий и умерший во Христе». Знаете, можно перевернуть страницу о том, что мы сейчас слышали, и посмотреть друг в другу в глаза. Живущие во Христе, где вы сегодня? Когда вы и как ожидаете встречу с Ним? Что и сегодня говорят вам эти слова, когда вы понимаете, что если это воскресение у Христа состоялось, оно, воскресение, для вас возможно. Что мы чувствуем тогда, когда мы понимаем, что даже умершие во Христе воскреснут? И есть ли у нас сомнения, что это случится? Что в нашей жизни становится тогда главным? Что мы чувствуем, когда мы понимаем, что Христос умер и воскрес, и что наше единство с Ним именно в этом, в будущем, для каждого из нас и заключается? Воскресение. Воскресение. Я думаю, что великий смысл страданий, как бы об этом ни писали, как бы об этом ни говорили, что бы ни придумывали, он останется с человеком всегда. Он останется с человеком всегда, потому что мы знаем, что именно этим страданием, знаете, какое бы оно ни состоялось в твоей и моей жизни, выявляется твое и мое отношение к Богу. К Богу. Либо ты принимаешь это как воля Божия, либо ты принимаешь и доверяешь, что на все есть Его удивительный, божественный промысел, и принимаешь это как данность, в кротости смиряешься, либо ты бунтуешь. Ты не принимаешь этой мысли никак. Ты не хочешь даже соглашаться с тем, что это произойдет в твоей жизни. И ты идешь тогда против. Против того, что, как факт, было и будет на земле всегда. Люди рождаются, и люди умирают. Знаете, много можно искать ответов на эти вопросы, почему это случается в том или ином возрасте с людьми. Кто-то будет говорить, что человек достиг своей какой-то вершины, и теперь Господь его забирает. Кто-то скажет, что, что бы ни случилось худшего с человеком, Господь его забирает. Знаете, и те всегда будут правы. Но это будет жалкое утешение в оправдании того, что могло случиться с человеком, когда он перешел в иной мир. Для нас главное иное. Если человек жил с Иисусом Христом, если он эту мысль встречает как радость встречи с Ним, переходя из земной жизни в жизнь иную, жизнь вечную, то для нас тогда очень простой вывод. Он достиг главного. Он достиг главного. Он не уходит с этой земли со страхом, с переживанием, что будет потом. Он идет в эту новую жизнь с ожиданием встретить того, кто его и создал на этой земле, чтобы он мог жить и прославить его так, как он это в своей жизни сделал. Поэтому мы очень слабые. Мы очень слабые, если мы не уповаем на Господа, если мы поддаемся этим чувствам переживания и боли. Но если Господь рядом с нами, если мы понимаем, что только Он приведет нас к тихой пристани, к заветной вести и цели, то мы тогда понимаем, что мы знаем, что Бог был и остается Богом любви и милосердия. Поэтому сегодня, братья и сестры, хочу пожелать себе и каждому из нас, чтобы Господь помог нам доверяться Его Слову, чтобы Он помог нам сохранять веру в Его божественной промысел, чтобы Он помог нам в любых обстоятельствах сохранять надежду на Него. И действительно, только тогда, во все дни нашей земной жизни, мы будем понимать, что Бог не оставляет нас ни на миг, поддерживает и охраняет. Да благословит нас Господь в этом и помнить, что Господь так же кратко, тихо может подходить к нам в любых переживаниях и успокаивать нас, как Он успокоил Наинскую вдову. Не плачь. Аминь.